Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Сейчас время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». У нас в студии руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, сегодня событие достаточно такое серьезное, не только, конечно, для ваших организаций, для очень большого количества людей, День международной памяти, солидарной памяти жертв фашизма. И, конечно, ваша организация этот день по-особому как-то отмечается. Расскажите о том, что сегодня проходило, какие акции, какие события отмечен этот день.
Знаете, мы проводим как раз буквально сегодня это мероприятие, День солидарной памяти. Но это наше название, День солидарной памяти. А так это приурочено к Международному дню памяти жертв фашизма. Это Организация Объединенных Наций объявлен несколько лет назад, такой вот день. Ну и тут, как же тут нам не вспомнить, что сентябрь, он вообще на особицу, месяц сентябрь. Это и день жестокой, тяжелой трагедии, это начало Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года, в сентябре, и окончание Второй мировой войны, 2-3 сентября 1945 года. Ну, там на западе 2-го, у нас на 3-го, значит, объявили. Короче говоря, вот такие важные даты. Для нас, например, вот этот день, он вот и для семей погибших, и для детей войны, он не очень-то праздничный, не очень-то такой бравурный, не очень-то такой, знаете ли, радостный. Почему? Потому что до сих пор толком страна вот с детьми войны и, ну, и семьями погибших воинов не сделала его радостным днем. Тут больше все-таки скорби. И скорби какой в этом плане? Скорби не то, что, положим, потеряли родственников, а еще и с осадком таким, как недосказанность, может даже в какой-то мере оскорбительность со стороны прежнего государства, прежней идеологии, точнее это будет сказано, это по отношению к павшим, к тем, кто отдал жизни за то, чтобы вот этой фашистской чумы не было в России. Это и особенно тех тоже касается, которых вообще не упоминали многие десятилетия, это какие там, наверное, лет 70 тоже не упоминали. Это те, которые вот были в трудовых армиях, которые были тружениками тыла и умирали от перенапряжения сил, от голода, от холода, от общего такого какого-то неуважительного отношения в тот период. Муштра была жуткая, конечно, и об этом не стоит забывать. Но хотя бы после войны воздали бы должное этим людям, чтобы где-то их внесли. Кое-где-то, конечно, есть. Вот я был поражен, что, например, в Саратовской области выпущена книга памяти, где указаны не только те, которые погибли в период войны, там до сентября 45-го, как говорится, но и после, те, которые были, умерли от ран позднее. И они, в общем-то, вполне вписываются в рамки закона Российской Федерации о том, что увековечению памяти подлежат все, кто умер от ран, положим, от каких-то болезней, независимо от даты, времени, когда это произошло. То есть это может быть через год, через два, через месяц после окончания войны. У нас же с этим делом до сих пор связано немало таких печальных страниц в судьбах у многих людей, особенно у родственников погибших, у детей, что их, например, соцзащита не признает за их отцов, не признает за погибших, потому что он вроде бы в августе 45-го умер там в госпитале или позднее, как бы вот не увязывает. И вот этот вот закон Российской Федерации, федеральный закон, им вроде бы как нипочем. Это вот такие дела. Но, конечно, говорить о Второй мировой войне, она для нас в основном-то, конечно, скорбно. И мы своей задачей, и новой организации, особенно та, которая «Семьи погибших воинов» организации, вот 17 лет тоже в сентябре, тоже вот важный момент, 17 сентября первая появилась публикация по этой части, оттуда и пошло наше движение, и наша организация пошла развиваться в какой-то мере, встречая препятствия, как это ни странно, препоны, неуважение со стороны многих бывших политработников, которые до сих пор еще, так сказать, на коне, потому что их грудь увешана медалями юбилейными, и куда там, куда подойти. Это уж я так к слову говорю. Просто еще война продолжается, к сожалению, и не только потому, что не захоронены большая часть солдат, которые погибли на нашей территории, оккупированной ранее врагом, они еще не захоронены толком. Все это вот сказывается. Но еще 11 сентября мы объявляем как бы еще днем солидарной памяти, не только 11 сентября, а вот этот вот Международный день памяти жертв фашизма, мы его считаем еще, это именно в Екатеринбурге, в Свердловской области, днем солидарной памяти, то есть памяти солдат всех стран мира, которые воевали против фашизма. Ну и первым делом, конечно, это антигитлеровские коалиции солдаты. Это англичане, американцы, австралийцы, канадцы, очень французы, масса-масса. Даже те граждане Германии, которые выступали как антигитлеровские, антифашистами, тоже в этом отношении внесли определенную лепту в эту победу. И мы, конечно, хотели бы вот этот момент. Ну а само по себе вот эта дикая поросль нацизма и фашизма, она ведь не утихает, она еще не истреблена. 11 сентября 2001 года, то есть это уже вот 11 лет, в Америке все помнят, как два этих брата-небоскреба были разрушены террористами. Мы и это тоже должны помнить, как там и что было. Но еще важное событие вот для нашей организации – это то, что мы положим 5 сентября наши граждане, ну, наши родственники погибших, они выезжают в Карелию на День воинской славы в Карелии. Это что за день? День памяти бойцов 313-й стрелковой дивизии. Это вот установлено специально постановлением Карелии 2010 года. Вот уже второй год они отмечают это. И там наш представитель Матвеев Валентин Иванович, уже не первый раз он бывал там в Карелии, поскольку там его отец погиб. И его всегда приглашают на эти вот дни, и выезжает туда обычно наша делегация, и к нам приезжали тоже из Карелии. То есть вот 5 дня такой день воинской славы. Это примерно так же, как у нас вот установили недавно день воинской славы Свердловской области. Это 10-го добровольческого танкового корпуса, гвардейского добровольческого танкового корпуса. Конечно, это дело важное. Мы тоже об этом с вами поговорим, потому что есть информация в рамках сегодняшней передачи, она не удастся ее вклинить, но мы об этом еще будем говорить, потому что интересные данные найдены по некоторым фигурантам, так сказать, по некоторым солдатам и офицерам, которые были вот в этой части. Мы с вами говорим о детях войны, которые не обязательно, что у них погибли, не только о них, короче говоря. Мы говорим о людях, которые были причастны, их родственники, к великому событию страны, это к освобождению страны от захватчиков. Ну, это, конечно, несколько таких моментов было. 7 сентября я был в администрации Орджоникидзевского района. А какая юридическая, так сказать, зацепка-то? Какой повод-то был? А повод такой, что в некоторых районах и области, даже в городе, частенько говорят, а что, мол, тут это... Мы вроде бы как не знаем о деятельности этой организации. Я решил, когда мы говорили вот с администрацией Орджоникидзевского района, вот на днях буквально, я предложил, давайте тогда так. Хоть я, вот мы не сторонники того, чтобы все это пиарить, каждый вот шаг, но давайте, вот у нас очень много скопилось по Орджоникидзевскому району обращений по поводу судеб вот, погибших солдат. Они связаны с Орджоникидзевским районом. Либо проживающие родственники тут, либо сами погибшие. Об этом, конечно, администрация может не знать. Давайте, говорю, установим, чтобы мы могли эти материалы в торжественной обстановке в здании администрации, или где скажет администрация, вручать родственникам. Это, тогда, может быть, будет видна деятельность непосредственно. А мы просто стараемся тут же, если нашли, то стараемся и вручать. И то далеко не всегда удается, потому что это и хлопотно, и писать письма, и канцелярии тут у нас особой нет, у нашей организации. Тут надо молодых, так сказать, глазами и хорошо пишущие письма и прочее. Короче говоря, давайте вот совместно это дело. На чем со Орджоникидзевского? Такая договоренность такая была. Ну и в частности там такие моменты были. Вот я смотрю, у меня Писарева Галина Васильевна, я как один из примеров привел там, что вот она, Писарева Галина Васильевна, у нее погиб отец в годы войны. Где и что, они толком так и не знают. Что где, как, что мы нашли, что он, Волчков Василий Павлович, это отец Галины Васильевны Писаревой, погиб, будучи воином 375-й стрелковой дивизии. Она формировалась-то в Свердловске. Вот, убит 16 января 1942 года. Им было неизвестно, где это произошло, что и как. Значит, мы вот об этом сказали и дату, и указали, что это под Ржевом. Тут место прямо указано, что и как. И мы полагаем, что такого рода данные будут важны для родственников. Волчков Василий Павлович, 1911 года рождения. Так что вот это первая судьба. Я более подробно не останавливаюсь. Но а тут же еще положим, безденежных, это вот я говорю про Орджоникидзевский район. Что интересно, я у них там был 7 числа, а в четверг, в неприемный день мой, все равно люди приходят, и вот пришли люди, в частности, пришла дочь погибшего, безденежных, Августа Семеновна. И она говорит, что ну, совершенно ничего не известно об ее отце. Где он, что погиб? Вот написано, что вроде как призван был в 1939 году, погиб то ли в 1944 году, то ли что-то вот такое, говорит, толком не знаем. А где, как? Вот все написано в письме, погиб без вести. Это не письме, а заявка, анкета, запрос на уточнение сведения. Значит, понятно, что тяжело сложилась судьба у всех вот детей войны, да и сейчас это сказывается. Тоже вот и у нее особого образования-то нету. Она из Орджоникидзевского района, улица Стачек, вот там живет. Что мы, положим, нашли? Во-первых, место, где он погиб, это довольно-таки важно. И самое главное, что она тут спрашивала сведения о брате своем, старшем брате, который погиб. Мы тоже также вот нашли эти сведения, и, конечно, интересные данные были. Мы нашли, что он был награжден несколькими боевыми наградами, орденами. Вот я прямо смотрю, в руках держу наградной лист на орден Отечественной войны 2-й степени. Это крупный орден. И орден славы 3-й степени. И потом он в 44-м году погиб, в конце уже 44-го года. Она об этом не знает, родственники не знают этого дела. И вот сержант Балыбердин Павел Семенович, снайпер 2-го стрелковой роты, 530-й стрелкового полка, это я прямо читаю приказ частям 156-й стрелковой дивизии от октября 44-го года в действующей армии, вот о награждении. И орденом славы 3-й степени, вот он награжден. И далее положим, тут тоже 2-й орден Красной Звезды, это особо. Значит, его представили к ордену Красной Звезды, а командование сочло, что он заслуживает более высокой степени, и представили его к ордену Отечественной войны 2-й степени. И он тут в самом шапке, так сказать, приказ частям 90-го стрелкового корпуса, новый этот приказ уже 25 декабря 1944 года, то есть через полтора месяца после первой награды, он награжден был, вот, стрелок, значит, Балыбердин дивизии, и написано, где, что он погиб, какие обстоятельства. То есть это мы все вот передадим и постараемся передать в общественной, в торжественной обстановке, именно в администрации. Пока это родственницы не знают, если ей расскажут, то она подойдет и, может быть, раньше, чем удастся там внедрить в администрации, мы постараемся вот эту информацию долго-то не держать. Ну и поскольку там мы задевали вопрос не только о том, чтобы говорить о погибших, родственниках, так сказать, семьи погибших или что-то там, братья погибшие, а в целом, как это вот было. И я хотел бы здесь сказать, что вот по тому же Орджоникидзевскому району интереснейшая информация, по-моему, это представляет вот какая информация. Это письмо получил буквально вот на днях от Пшеницына Виктора Семеновича. Он в 43-м году родился. И вот он пишет. «Мы жили в деревне Волково Камышловского района Свердловской области. По словам бабушки, она потом мне это говорила, ты, говорит, умирал с голоду. Корова уже не доилась. Она сперва стакан молока надаивала, потом, значит, и вообще слегла. Вот. И кое-как вот удалось бабушке вот его поставить на ноги. И вот он там пишет, у нас оставалось на руках, когда вот отец пришел из армии весь израненный, вот я про эту категорию говорю, чтобы вот не было такого у нас, у многих граждан, у кого особенно погибли, вот как у меня, как у других, что вроде бы вот мы самые большие страдальцы. Конечно, страдальцы, но и другие-то тоже. Вот он пришел весь израненный, пишет он. И оставалось на руках 4 девочки, вот и я. Никогда не забуду, как мы ездили заготавливать сено на весь совхоз. Мне было уже 12 лет, но это понятно уже в такие годы, которые я хорошо помню, даже я раньше помню вот эти дела. Сколько помню, каждый год, он пишет, летом работали с местными ребятами. Вот. И, естественно, что только мы не работали, и навоз возил. И сено возил зимой, работал прицепщиком. Все совхозные работы я переработал. Потом кончил курс и стал работать трактористом комбайнеров. Мне было 18 лет. Еще закончил школу шоферов. Меня никто не замечал. Но когда время забирать в армию пришло, вот тогда только и забрали меня на космодром Байконур. В том далеком 62-м году. Защита была плохая от радиации. Тех ребят, которых я знал, с кем служил, уже давно нет. Пришли все лысые, без зубов, с язвой желудкой. Мы тогда не жалели себя. Время было такое, когда идет такая буря, вот в супе песок, значит, там пишет он, песчаные бури, в супе песок, в хлебе песок. Повторялось очень день-два. Потом, значит, штиль, и песок стоит в воздухе дня 3. Вот приехал после службы армии на Урал. Вот уже направлен на ВПК, военно-промышленный комплекс, он говорит, значит, там работал. Ну и что, говорит, сейчас? Имею ветеран труда, инвалид второй группы, стаж 36 лет, пенсия 7,5 тысяч. Я не ропщу, живут еще хуже, худее, он написал. Но мы не должны так жить. Это я с ним очень солидарен и согласен. Не должны так жить. А всю жизнь отдал родине, защищая ее, и горжусь этим. И когда вот заболеваешь, все деньги уходят на них, на вот это, на лекарства. Ну и дальше там вот пишет Пшеницын Виктор Семенович. Вот такие дела. Как вот нам с вами, радиослушатели, подходить? Что там? Сильно большие отличия в положительную сторону относительно детей, у которых не было родителей после войны. Вот он израненный, и понятно, тут еще пишет такую деталь, что пришел израненный, весь нервный, и с нами не жил. И были такие ситуации, тоже надо понимать, надо воспринимать эти вещи. Вот тоже взять... К этому же дети войны. Вот я беру, посмотрел данные интересные. Это Каменский магниевый завод. Такой был в Каменске-Уральском магниевый завод в годы войны. И вот в источнике архивы Урала, я с интересом смотрю все эти новые журналы и прочее, там записано, что это завод бывший 515-й. С 1 августа 1941 года по 10 февраля 1942 года, ну, буквально там несколько, как говорится, месяцев, 12 рабочих на этом предприятии получили травмы. Из них 4 погибли. Ну, там указывается, что и как. И все-то в основном-то семейные люди-то погибли. Не на фронте. Что, им легче жилось? А те, которые травмы получили, инвалидность, в то время очень неохотно оформляли всю эту вот инвалидность и прочее, чтобы, как говорится, не снимали стружку с руководства предприятий. Но дети-то, чем они, так сказать, шикарнее нас, у которых погибли отцы, жили? Вот такие моменты, на мой взгляд, уж очень-очень такого немало. Идем дальше тогда. Вот Дронова, дочь погибшего, Дронова Анна Павловна, из Кировского района Екатеринбурга, с улицы Учителей. Ее отец Гладков Павел Иванович, уроженец, значит, Волгоградской области. Тоже не назовешь простой судьбу. Она пишет, что где-то толком то ли Донец, то ли чего-то, то ли сержантом был, в общем, точных данных особо-то нету у нее. Ну, вот мы нашли, что уточнения такие, во всяком случае, это важно, какие уточнения, что в книге памяти Волгоградской области, мы копию такую сделали и передадим, а он значится в томе втором, в книге 23. И в 58-м фонде Центрального архива Министерства обороны, там дело указано 583-е, есть сведения и место, где погиб он. Значит, это действительно место под Донецком. Более подробные там, значит, и мы передадим эти сведения, что погиб 16 августа 43 года. Вот такие данные. То есть какие-то новые сведения есть. Еще обратилась Анна Григорьевна Потапьева. Сведения ищет о своем брате 22-го года рождения, что без вести пропал Лунегов Семен Григорьевич. Не знаю, где служил, кем, где похоронен. Ну, мы нашли, что он в 289-м артиллерийском полку служил. И действительно, они родственники, и вот сама сестра этого не знает. Ну и мать, когда вот она была жива, этого солдата, тоже вот этого не знала, что он погиб, будучи в плену. Погиб 3 ноября 41 года, буквально вот, как говорится, вот такие данные. А им присылали, что без вести пропал. Где это? Он пленен был в Белой церкви, ну, призван был, понятно, где-то вот предвоенный период, и под Белой церковью 26 июля 41 года, буквально месяц войны прошел, там самая жуткая неразбериха, вся эта не на вине солдат, мы уж сколько раз говорили об этом. И вот в Нойбранденбурге он погиб, и там захоронен в общей могиле. И тут вот я смотрю, мы вот им передадим, это персональная карта на немецком языке, все это вот расписано, что и как, и какой рост, какой цвет волос, и где жили раньше. Лунегов Григорий, это отец Семена Григорьевича, жил в Свердловске в то время, Циолковского, 71. Вот такие данные, которые, на мой взгляд, важны для семьи. Ващук еще. Интересные данные. Ващук Клавдия Дмитриевна. Она искала сведения, что вот, мол, вроде бы как призван был отец Коробейников Дмитрий Аркадьевич, год рождения не знает, что вроде как из Красноуфимска, год призыва не знает, звания не знает. В общем, страшные такие вот данные, когда время уходит, и они не знают, кто там и чего. Ну, я, понятно, попросил, чтобы тут как-то были вот эти сведения уточнены. Когда мы уточнили, нашли интересные данные. Кстати, она эти сведения получила, я вот для радиослушателей говорю, не надо терять надежды. Значит, на 5 страницах ксерокопию документов мы выдали, и она тут написала нам: «Наконец-то узнала данные о захоронении отца. Спаси вас, Господи!» Вот это ее слова. конечно, такие слова получить приятно, и важно, что мы хотя бы горькую радость в семью сообщили такую. Много интереснейших данных, дай Бог, чтобы мы хотя бы имели возможность вот это уделить. Вот в данном случае один из посетителей, это у нас, принесли, в частности, копию пенсионного удостоверения семьи военнослужащего. Вот как это выглядело, это ведь в моей семье было, там, в других семьях, но вот у меня не сохранилось, и у многих не сохранилось, это вот пенсионное удостоверение. И вот оно, чем интересно, семьи военнослужащего. Значит, там написано, сколько там детей, прочее. Это удостоверение Рябковой Пелагеи Артемьевны, это вдове погибшего солдата. И соцзащита, или как тогда собес назывался, выдали. Когда выдали? Выдано это было не поздно, не рано, в 50-м году, 31 августа. А до этого времени пришлось выбивать, доказывать, что Анатолий, сын, имеет право на вот это вот пособие за погибшего отца. Там 112 рублей, поскольку в городе жили. А если бы в деревне, то рублей 12, 8, 7. Там вот такие странные вещи были. Сильно разделялось это вот. Вот такое удостоверение. И написано с 1 октября 49 года по 5 июля 51. В общем, такие вот данные. Скупилась наша власть на помощь детям погибших воинов. Это уж действительно такое. Вот особенно скупилась, и тут я не знаю, как назвать, но многим, наверное, сейчас в новинку такого рода документ, который вот я держу в руках, снял копию. Пришли родственники, но в данном случае это дочь, ее звали Зырянова, так, и, значит, Верховых Трофим Степанович. Вот, он работник института повышения квалификации наркомлеса, хозяйствующего наркомлеса. Значит, вот написано, что если в случае его смерти, то Агафья Васильевна, то есть мать вот этой самой Зыряновой и вдова вот Верховых, если случится, должна была получить по страховому удостоверению ту сумму, на которую он застрахован. И тут тоже интересные моменты такие. Все это вот заплачено, марки помещены, все как надо. Значит, что за страховка? Правила добровольного коллективного страхования жизни трудящихся. Коллективного, уважаемые радиослушатели, не индивидуального, то есть предприятия тут. От 4 января 1938 года, номер 6, вот такое постановление было. На случай смерти от любой причины, смотрите, как пишется, от любой причины, и полной или частичной постоянной утраты трудоспособности. Страховая сумма в случае смерти застрахованного выплачивается жене Верховых Агафье Васильевне, а в случае инвалидности самому застрахованному. Ну, вот так пишется, за каждый квартал вперед надо было платить эти деньги, все это заплачено до того времени, когда он призвали его в армию. В случае неуплаты, значит, из 24 часов, значит, слетаешь с этой льготы, тут все это пропечатано. Ну и что, получила или нет? Ничего не получила. Почему? Потому что тут написано трудоспособности, прошедшие от несчастного случая, и прочие там эти данные, которые говорят о том, что все учитывается, но только не гибель за отечество. Вот такое. И вроде как показали, доказали, что вам не положено. Он был призван, он не работал в этом институте в то время. И трудоспособность, значит, трудящихся не просто так, это самое, жизни трудящихся, а призванный на фронт уже не трудящийся. То есть масса находится таких зацепок, чтобы не платить. Вроде бы написано это все, от любой случай, от любой причины тут, вот я читаю прямо, пропечатано типографски это дело. А нет, поди повоюй с нашим славным пролетарским государством. То же самое, вот, положим, отдержу в руках, ко мне обратилась женщина, вот она написала, просьба меня, Мизенину Лидию Михайловну, проживающую в городе Кушва, улица Машинистов, не ставят на учет, как ребенка погибшего в Великой Отечественной войне. по причине, что не совпадает одна последняя буква фамилии. Мой отец Крайник, а моя фамилия Крайник, ну, тут она пишет, Лидия Михайловна, Крайник ЛМ, вот, девичья. А в ответе из архива, значит, когда запросили сведения об отце, там прислали, что отец Крайнин, не Крайник, а Крайнин. И свидетельство о браке родителей, все написано, что Крайник. И в моем свидетельстве о рождении, браке родителей, говорю, его свидетельство о рождении вот Лиды, тоже Крайник написано. А нет, вот эта буква Крайнин. И пошли гуляйте, все, никого тут, ничего тут никому не докажете. Хотя, но в открытые двери ломятся, так сказать, не признают очевиднейших данных. Вот такие вещи. Конечно, о пенсиях и вот о пособиях, вернее, сейчас сказать, говорить очень много приходится. Я думаю, что надо будет мне продолжать и публикацию вот этих статей, где все это документально, подробно можно изложить. Вот я держу в руках очередное письмо было, вот, и вот держу в руках документ военных лет, именной список, значит, безвозвратных потерь, там указано, какая чего, где, что тут. И вот написано, значит, тут вот на этом листике, сколько, 12 фамилий. Я тут не обязательно выделять нам какую-то фамилию Уральских, вот просто 12 фамилий. Кто-то там, последнее письмо было получено, положим, в 41-м году. У кого-то там в начале 42-го. Вот, у третьего получено, значит, 20-го. Августа 41 года, тут следующий 1 сентября 41 года, Захаров Корней Леонтьевич, вот, все вот это вот, они все были где-то, Евпаторийский райвоенкомат, но неважно, не в этом дело, где, откуда и чего. Далее вот они написали райвоенкомату, что вот эти люди, надо бы, чтобы их зачли без вести пропавшими, вот в ближайшее время после такого, которое тут вот указано. Тут в большинстве 41-42 год начало. И что вы думаете, в Москве, это вот та контора, куда все вот эти райвоенкоматы присылали по неуточненным судьбам солдат, туда направляли, с легкой руки всем, сверху донизу, всем 12 человекам на этом листе и на последующих, вот, человек ответственный написал, пропал без вести, 44-й год, и всем это... Июль 44-го. Что там такое? Почему 44-й? А составлялось эти данные уже после войны. Это 45-й. И люди ждали какой-то поддержки материальной. И всем отдали вот июль. Это что означает? Что, во-первых, в заблуждение вводят родственников. Как так? Вроде бы, а деда 44-го где был? Где, что такое? Почему никаких этих сведений нету? И вот... Получается, тот же Бородай, Захаров, прочие, которые в 41-м году последнее письмо где-то тут вот это. А всем им дали июль 44-го. Под одну гребенку, как говорится. Но это же означает, задуматься если, что и претендовать родственники могли на материальную поддержку вот за этот период. С июля, положим, по май 45-го. Даже года нет. Это же вот такая подлость. Социальная и никем не наказанная, она была, я представляю, вот эта работница, кстати говоря, там интересный момент, работница, она же выполняла какую-то указку, что, мол, вы государственные деньги-то приберегаете родственникам, которые тут без вести пропали, они непонятно что и как, может быть, так сказать, что-то такое ненадежное, вот такое было. Еще надо сказать, и сколько такого вот неуважительного, оскорбительного отношения к памяти павших, и даже не только оскорбительного, но еще и моральная, материальная, вернее, сторона была очень не на высоте. Интересное письмо пришло, коротенькое, из Екатеринбурга, улица Энгельса. Это Павловский Вадим Иванович написал. Он наш с вами радиослушатель. И вот он спрашивает такое: «Уважаемый Алексей Александрович, периодически слушаю вашу передачу о воинах, пропавших на полях сражений. Хорошая передача, большое дело делаете. О войне и о всех наших соотечественниках, сложивших на ней свои головы, надо помнить». Это я читаю письмо его. «В конце вашей передачи звучит песня с такими словами: «Мы кричим, мы плачем, бьем набат, не топчите памяти солдат». Ну и концовку тоже он приводит: «Без вести пропавшие в бою защитили родину свою». Кстати, я, конечно, советую тоже слушать эту нашу песню, которая завершает вот наши передачи. «Хотелось бы, — пишет он, — узнать авторов этой песни, ее исполнителя, чтобы знать, кому сказать спасибо за эту сильную, пронзительную песню. С уважением, Вадим Иванович». Спасибо за добрые слова. Значит, исполнитель этой песни и композитор Олег Лебедев. Это свердловский композитор. И, конечно, у него уже несколько дисков песен есть и прочее. И поет он действительно замечательно, и другие там еще песни. Ну, а кто написал слова этой песни, это ваш покорный слуга Зыков Алексей Александрович, которому как раз и советую, уважаемые радиослушатели, писать письма, запросы там, свои даже отзывы вот о прожитой жизни и прочее, если кого-то задевает наша передача, по адресу писать. Индекс 620-075. Повторяю. 620-075. Екатеринбург, абонентный ящик 41. Запомнить легко, начало войны 41. 41 ящик. Зыкову Алексею Александровичу. Ну а те, которые в Екатеринбурге могут прийти ко мне на прием, они могут прийти на прием по адресу Ленина 52 в Екатеринбурге. Корпус 1А. Не путать с первым корпусом. Корпус 1А. Там в середине дома стеклянный вход, и я на первом этаже тут вас сразу же встречу. По средам и пятницам. По средам и пятницам с 12 до 2. Ждем вас, и спасибо за то, что вы слушаете нашу нелегкую, не очень веселую радиопередачу.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Действительно, сейчас прозвучит в нашем эфире ваша песня, которая традиционно завершает программу. Я напомню, у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до новых встреч.
До новых встреч.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.